однообразно здесь, в пространстве материи, непосредственно в духовном мире. По сути дела, мы изучаем проявление Бога и проявление Его энергии. И последний уровень, который мы с вами рассматривали, это уровень, где Господь выступает как источник всех энергий, когда все многообразие мира, которое мы способны воспринять нашими органами чувств, а надо сказать, что это очень маленький процент, очень маленький объем происходящего в данный момент. Мудрецы говорят, что наше восприятие мира, оно подобно тому, как если рассматривать мир через крошечный прокол, через крошечный игольный прокол в бумаге. Настолько мало мы способны видеть от происходящего. И тем не менее, все многообразие всевозможных проявлений материальных, тонкоматериальных или психических, как их сейчас называют, и духовных, имеет один источник – это Бог. По сути дела, нет ничего, кроме Бога и Его энергии. Мы живем в пространстве божественных энергий, и даже то, что мы называли материей, материальной энергией, является по своей сути энергией божественной. Это означает, что все происходящее по своей сути божественно, и лишь наше невежество не позволяет нам это почувствовать, прожить, осознать. Все происходящее изначально божественно, и задача индивидуального сознания заключается как раз в том, чтобы восстановить божественность происходящего. Но для этого нужно знание. Для этого нужно знание, то, каким образом мы воспринимаем и интерпретируем происходящее. До тех пор, пока это знание не настолько глубоко не врастает в наше сердце и становится частью мира. Это уровень святых людей, которые уже во всем могут видеть Бога, которые осознают, что нет ничего не связанного с Богом. И предыдущий уровень утверждал, что Бог – это источник всех энергий, но более высокие уровни, они говорят о том, что этот источник имеет личностную природу. Бог в первую очередь является личностью, что Он всегда был личностью, всегда будет. Это утверждает Священное Писание. И очередной уровень раскрытия этой темы – это понимание Бога как Бога Отца. Когда мы еще глубже входим в пространство отношений, Бог как Отец, эта концепция более высокая, чем Бог как Источник, она более высокая и более личностная, чем Бог как Сверхдуша, как Параматма. Это две темы назад у нас была эта тема. Потому что Параматма, Сверхдуша, Сверхсознание, она проявляет беспристрастие. Она беспристрастно наблюдает и воздает по справедливости. С ней невозможны близкие эмоциональные отношения. Она просто контролирует происходящее. И, по сути дела, Сверхдуша – это проявление Бога как судьи, Бог-судья. Но Бог-Отец – это уже другое. Бог-Отец – это уже другое. Это представьте, что вас берет на работу ваш отец. Ваш папа берет вас на работу, и понятно, что он остается вашим начальником непосредственным, но все равно это уже будут другие отношения, не просто босс и подчиненный. И это очень естественно, когда Бог любит, Бог заботится, Бог как отец любит, заботится, и в философии иудаизма, христианства, мусульманства очень большая часть понимания Бога, она именно сформирована под влиянием этой концепции. Бог как отец, любящий, заботливый и милосердный. Но важно понимать, что это не высшее, не конечное понимание. И мы сейчас входим в такое рискованное пространство догматизма. Когда мы говорим о таких материях, то есть такой риск двух крайностей. Либо мы просто отрицаем какой-то уровень, мы говорим, что такого не может быть. Да. Либо мы абсолютизируем и утверждаем, что может быть только так, как мы считаем, только так и никак иначе. И, к сожалению, история человечества, она демонстрирует, как много крови было пролито из-за этих двух форм фанатизма. И надо понимать, что постижение духовной природы – это наука. Это наука со своей методологией. И есть разные уровни постижения, углубления в эту науку. И равно как в математике, например, второклассник, который только изучил арифметику и научился умножать столбиком, он может сказать, что ну, нет никаких интегральных числений, это все ересь, да. То есть либо отрицать, либо утверждать свое, что есть только арифметика, потому что она самая очевидна. Вот смотрите, было два яблока, стало три яблока. Поэтому давайте вот аккуратно между этими двумя крайностями пройдем и посмотрим, как оно может быть. Потому что эти темы для сознания догматичного, они будут слишком, слишком болезненными, слишком много вызовов может прозвучать, чтобы эту тему переварить и интегрировать. И тем не менее, концепция Бога как Отца. Если мы посмотрим Священное Писание ведические, то мы увидим несколько текстов, которые утверждают понимание Бога именно в этом качестве, когда в Бхагавадгите, 14 глава, 3-4 стих, утверждается, Бог говорит, что «Я даю начало всем живым существам, знаешь ли, что все формы жизни начинаются в лоне материальной вселенной, а я Отец, дающий семя». И мы здесь понимаем, что здесь прямым текстом говорится «Я Отец, дающий семя», но помимо Отца есть еще Мать. Это материальная природа, материальная вселенная. И точно так же, как есть материя, есть Дух, есть Отец и есть Мать. И мы, как живое существо, проявляемся именно в соединении этих двух природ. У нас есть материальная природа, наше грубое физическое тело, наше тонкое психическое тело. И есть наша духовная природа. Мы как душа, мы как чистое сознание. Мы недавно были в церкви, и я обратил внимание, что на иконах христианских там написано, вот я сейчас в горячем ключе, и здесь есть такое удивительное место, уникальное ущелье, забыл, как оно называется. Там прямо в гору такой встроен небольшая такая часовня. И иконы сделаны из камня, разные породы камня Богородицы. И там написано два слова, справа и слева от Богородицы написано два слова «мир» и «дух». Это как слова от буквы «мр» и «дых». «Мир» и «дух» как раз указывает на вот эту природу материи, как вот раньше на Руси называли Бога Всевышнего, называли родом. Есть род и есть природа, то есть то, что находится в природе, его энергия. И понимание Бога как Отца, оно будет несколько шире, чем ну, мы обычно интерпретируем в рамках христианской традиции, потому что Бог выступает как прародитель. Бог как прародитель. Священное Писание Бхагавадгита 10.6 говорит, «Те живые существа этого мира произошли от меня». И можно проследить именно вот эту вот родословную, как есть два родителя, отец, мать, природа и род, и ведическая философия, она очень глубоко раскрывает эту тему. Она описывает, каким образом происходит это материальное творение, каким образом Бог выступает как прародитель всего сущего. Я помню этот случай в Челябинске, когда мальчик задал вопрос, 6-летний мальчик задал вопрос, «Бог, кем он нам приходится?» И вот, прозвучал такой ответ, что «Бог – это наша родня». И это очень интересное понимание, очень интересное отношение, когда мы понимаем, что мы с Богом связаны непосредственно. Это вот такое настроение, которое было очень свойственно на территории Руси, Древней Руси, когда Бог понимался именно как наш родственник, как наш прародитель, как наша родня. И ведическая философия, она описывает, каким образом это творение осуществляется. Помните, мы на теме аватары Господа, мы рассматривали аватары экспансии Бога, которые ответственны за материальное творение. Они называются на санскрите Пуруша-аватары. И есть Махавишну, который бросает взгляд на материю, и таким образом посредством взгляда начинается жизнь. Этот взгляд есть лишь не что иное, как его воля, как энергия времени, через этот взгляд проникает в материю, и все начинает работать. Этот механизм материальной природы, он оживает. И на основании желаний души, живые существа получают материальные тела, и имеют возможность уже в этой игре, в этой вселенной действовать, творить. И в священных писаниях мы можем увидеть, что есть особые категории живых существ, которых называют праджапати или прародители человечества. Говорится, что 10.6, если посмотреть в Бхагавад-гите стих, говорится, что есть 7 великих мудрецов, вот то, что мы называем созвездие Большой Медведицы, Саптариши. Сапта означает 7, Риши означает мудрецы. Это как раз эти 7 звезд указывают на этих 7 великих мудрецов. Есть 4 великих мудреца, которые были до них. Это указание на 4 мальчиков-мудрецов. Это маленькие дети 4 лет, 4-5 лет, но их сознание очень высокое. Это по уровню развития мудрецы. И говорится, что есть 7 великих мудрецов, есть 4 великих мудреца до них, и Ману, праотцы человечества. Все они исходят из меня, рожденные из моего ума. А все живые существа, населяющие различные планеты материального мира, уже происходят от них. И мы с вами видим, что мы с вами понимаем на основании этого стиха, откуда берет начало человечество. То есть говорится, что вот эти вот живые существа, сколько их получается изначально? 7, 4, 14. 14 ману существует. 25 великих мудрецов, они известны именно как прародители всех живых существ. Как прародители всех живых существ нашей Вселенной. Даже само слово «Вселенная», оно подразумевает, что нас сюда вселили когда-то. Мы сюда вселены, это не наш дом, это не наша родина. И самое удивительное – это масштабы происходящего. На основании ведического взгляда на мир мы можем видеть, как густо и разнообразно заселена наша Вселенная. Есть безграничное множество планет, и говорится, что эти формы жизни, они очень разнообразны, как есть вот те формы жизни, которые мы наблюдаем, вот белковые формы жизни, да, гуманоиды, есть более тонкие формы жизни, например, Махарлока, это вот Солнце является представителем вот этого уровня. Говорится, что есть живые существа, которые живут на Солнце, и их форма жизни, она энергетическая, плазменная, сказали бы физики. Есть еще более тонкие формы жизни, вплоть до высших планет материального мира, где живые существа обладают тончайшими телами. И в священных писаниях Господь говорит: «Я есть Отец, дающий семя». И посредством, то есть мы правильно должны понять роль вот этих прародителей, как представителей, да, воли Бога, что с одной стороны мы говорим концепция «Бог-Отец», с другой стороны есть прародители, и каким образом, как вот эти вот прародители могут быть праотцами всего сущего. И это очень можно легко понять на примере, как если бы мы пошли в магазин и купили семена, сейчас как раз весна, да, дачный сезон начинается, а потом эти семена посеяли, стали поливать и наблюдали, что будет происходить. И таким образом, вот именно в этом смысле мы можем выступать в роли отца. Мы купили, мы посеяли, и мы заботимся, да, и мы видим, что эти растения оживают, в какой-то момент цветут, плодоносят. И точно так же вот эти мудрецы, праджапати, прародители, они получили непосредственно от Бога то, что называют биджи, или семена, семена различных форм жизни. И они засеяли эту вселенную, засеяли это многообразие разных форм, разных видов жизни. Это к вопросу о том, что было раньше, да, курица или яйцо. И ведическая философия, она дает ответ, что раньше были семена моделей тел. И таким образом есть это вот творение, когда Господь сначала проявляет в духовном мире экспансии, которые проявляют само материальное творение. Мы можем увидеть, проанализировать различные мифы, различные легенды, в которых говорится о том, каким образом мир творится, каким образом создается материя, создается жизнь. В христианской традиции описывается, что творение осуществляется через звук, посредством звука. Да? По сути дела, вот эти вот формы жизни, они изначально семена, они звучат как звук в эфире. Есть определенные мантры, определенные звуковые вибрации, и когда вот это высшее чистое сознание произносит эти мантры, когда этот звук исходит от чистого сознания, то он порождает вот эту первооснову, на которую потом уже, как подобно опилкам, на магнитные линии уже оседает тонкая материя, потом грубая материя. И таким образом мы наблюдаем многообразие форм, которые заселяют нашу Вселенную. Утверждается, что их 8 400 000, и каждое живое существо, по сути дела, оно выбирает эту форму жизни посредством желаний, как оно хочет жить в этом мире. Это снимает вопрос происхождения жизни, потому что сейчас в обществе очень сильно распространена идея эволюции от более простых в более сложные формы. Якобы были люди, и потом они придумали богов, полубогов, но происходит все с точностью да наоборот. Мы являемся продуктами божественного сознания, а не Бог продуктом нашей фантазии. Если посмотреть, каким образом цитология, наука о клетке описывает, насколько сложно строение одной единственной клетки, когда конструкторы создают что-то, они отталкиваются от чертежа, да, есть очень точный подробный чертеж с точностью до винтика, и потом по этому чертежу кропотливо собирается сложный механизм. Но сейчас ученые до конца даже не осознают, насколько сложно устроена клетка. Говорится, что вот текущее понимание, что это как огромный город, многомиллионник. И вот это вот, ну, какой-то пример, отдаленный пример того, как работает наша клетка. То есть это как целая вселенная внутри одной клетки по сложности. И есть такое очень примерное понимание, что есть митохондрии, да, что есть ядро, в ядре есть ДНК. И тем не менее, да, до сих пор эта жизнь не была создана. И никогда не будет создана, потому что это продукт божественный. Вряд ли когда-то материальная наука сможет приблизиться. А в человеческом теле таких клеток 220 различных типов. То есть они все абсолютно разные, у них разная природа, разная специализация. И количество клеток невероятно в теле человека, 70 триллионов. Это трудно себе представить. 70 триллионов сложнейших механизмов, которые как целое существуют, действуют. Трудно себе вообразить. И, ну, якобы идея эволюции, что вот это вот прогресс эволюции происходило от внешнего воздействия. Это глупый пример, как если едет машина, вы кидаете в машину камень, и в результате этого вот воздействия у нее как будто бы появляется бронированное стекло, или она начинает ехать быстрее, да, у нее двигатель самоусложняется. Но тело – это такая же машина, просто она гораздо более сложная, но сама идея, она прослеживается. И вот этот замысел изначальный, то, что сейчас ученые говорят, что есть ДНК, да, но из ДНК разворачивается наше тело, да, в утробе мамы мы развиваемся из одной единой клеточки, но современная наука вот говорит, что генетика, она утверждает, что можно только, ну, ухудшать, можно только деградировать в отношении замысла. То есть сейчас эксперименты в области генетики, они говорят, что вмешательство в геном, оно приводит к деградации вида. То есть во втором поколении уже живые существа становятся бесплодными, они не могут дальше продолжать свой род. И мы можем только ухудшать качество. Это означает, изначально есть замысел, божественный замысел. И этот замысел, он разворачивается именно из биджи, которые принесли эти 25 прародителей человечества, 25 праджапати, как их называют. И таким образом есть творение, Бог творит вот эти вот экспансии, потом появляются мудрецы. Мудрецы уже порождают все многообразие всех видов жизни, да. И потом уже берет начало человечество как один из видов. И мы с вами можем свою родословную построить. Сейчас очень популярная тема, когда мы, ну, обращаемся к своим корням, к своему роду, строим генеалогическое деревья, и мы можем видеть, что каждый следующий уровень наших пращуров в два раза больше. Да, папа, мама, их двое, бабушка, дедушка четверо, прабабушка уже 8. И вот кто-то может построить свой род до 8-го колена, да, это очень далеко. Кстати, священные писания утверждают, что когда мы начинаем заниматься духовной практикой, то занятия духовной практикой, они дают благо, 14 поколениям наших потомков. То есть 14 поколений наших потомков обретают благо от духовной практики. И 14 поколений наших предков, они тоже получают это благо. И я вот недавно ездил в Киргизию, Гульнара Дегенбаева, это мама 136 детей, у них детский дом в бывшем монастыре Свято-Троицком, и они восстановили древнюю церквушку, старинную церквушку на берегу Иссык-Куля. И я как раз вот в этой церкви поселился, там была одна келья, и я жил вдали от всех. У меня был такой, ну как молитвенный ретрит. И во время молитвы я вдруг почувствовал вот эту потребность, необходимость молиться за свой род. Молиться за свой род. И я нарисовал вот это вот древо, и вот эта практика отмаливания рода. Когда ты молишься за родителей, потом ты молишься за бабушку, за дедушку, за прабабушку. И я ощутил, я почувствовал, когда ты направляешь внимание, ты даже не знаешь имен своих прародителей, там, мама, отца, отца, матери, например. Я не знаю, что это был за человек, я не знаю, кто это был. Но когда я в своем сознании фокусировался на этого человека и начинал молиться, то я явно ощущал, чувствовал, как вот некоторые из моих прародителей, они очень жадно вот эту вот духовную энергию впитывали. То есть был очень сильный такой голод, духовный голод. И когда вот это до седьмого колена я отмаливал, и когда ты уже вот эту вот связь восстанавливаешь со своим родом, когда в несколько этапов, когда ты молишься за них, когда ты выражаешь почтение, благодарность, да, когда ты просишь прощения, потому что с кем ты чувствуешь вот эти вот связи, такие, ну, такие препятствия в отношениях, когда энергия благословения не течет. И когда ты восстанавливаешь эту связь, и ты чувствуешь вот эту вот невероятную поддержку рода, если ты вот эту вот связь восстанавливаешь, то в какой-то момент ты ощущаешь, как вот во время молитвенной практики твой род оказывает тебе поддержку и присоединяется к тебе. Когда говорится, что наши потомки и наши пращуры получают благо, то вот есть такая форма молитвы, когда ты приглашаешь в этот молитвенный процесс своих прародителей, и ты молишься вместе со своим родом, и это, конечно, невероятный совершенно эффект, невероятное чувство в сердце раскрывается. И вот мы можем построить вот такое вот генеалогическое древо. И когда ты строишь древо, тебе кажется, что оно постоянно расширяется. Каждое следующее поколение как будто бы удваивает количество твоих предков. Но на самом деле, если отстраивать вот это родословную до самого источника, до самого начала, то можем увидеть, что где-то это древо начинает сужаться. Сужаться, и таким образом мы приходим к прародителям, то, что называют ману, прародитель человечества. Сейчас, например, наш ману, его называют Вайвасвата ману. Есть священные писания, которые позволяют вот эту родословную отстроить именно от Господа. Вот, например, по ведическому летоисчислению говорится, что 2017 год – это 5119 год Кали-юги, 28-я Маха-юга, 7-я Манвантара, эпоха Ману Вайвасваты, Кальпы Вепря. И это первый день 51-го года Великого Первого, как его называют, Бог-Творец. На самом деле это указание на Брахму, как прародитель человечества. И вот эти цифры, они могут позволить нам очень четко простроить нашу вот эту вот родословную, которая творилась на заре творения, когда от Бога есть экспансии, потом порождаются праджапати, от праджапати уже идут ману порождают первых людей. И таким образом наша родословная, она может выглядеть как расширяющаяся, а потом сужающаяся. И в священных писаниях очень подробно описываются, есть какие-то тексты, которые просто целенаправленно перебирают имена. Вот, например, если посмотреть Шримад-Бхагаватам, 9 песня, 2 стих, то там описана династия сыновей Ману. То есть там говорится, кто кого породил, да, какими родственными узами связано. Или, например, посмотреть в Библию, говорится, там Авраам породил Исаака, да, и так далее. И мы можем видеть, как вот в начале есть имена, то есть я знаю своих родителей, я знаю имена своих бабушки, дедушки, прабабушки, потом эти имена теряются во мраке истории, и когда мы приближаемся к источнику, опять эти имена начинают проявляться, вот эти прародители Ману, да, Праджапати, потом Брахма, потом Пурушаватары, как это называют, Махавишну, да, Всевышний, потом вот эти экспансии, несколько экспансий, мы доходим таким образом в самую сердцевину духовного мира, где Бог предстает вот во всем великолепии, во всей красоте, во всей сладости любви, где самые близкие, самые сокровенные отношения с Господом. И вот эта родословная, она, если мы до конца это понимаем, осознаем, то она рождает это знание, рождает в нашем сердце очень интересное чувство. Вот попробуйте вот это осознать, прочувствовать, что Бог является моей родней. Вот представьте, вот у меня, например, мои предки, у меня по, это получается, по отцовской линии Ельцин является моим родственником. Там не кровное родство, но через браки. Или представьте, например, что, например, там Владимир Владимирович Путин – это мой родственник. Это определенное чувство возникает. А ведь Бог – это еще более могущественная личность, куда более могущественная. И вот когда мы осознаем, что Бог является моим родственником, Бог является моей родней, потому что слово «родня» предполагает любовную связь, любовные отношения. И как любая родня, родня – это тот, кто любит, тот, от кого исходит любовь. Поэтому Бог Отец – это тот, кто в первую очередь заботится. Тот, кто заботится, тот, кто дарит свою заботу, свою любовь, тот, кто обеспечивает нас всем в этом мире. И священные писания, вот современные религии, традиции, они очень подробно раскрывают именно вот этот тип отношений. Бог как Отец. И функция Отца, одна из самых главных функций Отца заключается в том, чтобы, помимо того, чтобы давать жизнь, очень важная функция – это Бог, Отец – это тот, кто кормит все живые существа. Это функция главы семейства, да, обеспечивает пропитание. И мы с вами можем видеть, что все виды жизни имеют свою пищу. Есть даже такие вот, ну, в русском языке такие пословицы, поговорки, да, каким образом Бог заботится даже о самой маленькой птичке. Или молитву, если взять, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Это настолько естественно и понятно, когда любящий отец кормит своих детей. И таким образом концепция Бога Отца, она проявляется в том, что Бог дает нам все необходимое для жизни. Каждое живое существо изначально полностью обеспечено. И ну, в случае человека, к сожалению, только наше эгоистическое потребительское сознание, вот эта внутренняя жадность не позволяет нам осознать, почувствовать это. И изначальной пищей для всех живых существ является жизненная энергия, как ее называют, прана, жизненная сила. Она может существовать, она поступает, прана поступает в наше тело через пищу, через воду, но самый сильный носитель праны – это жизнь, это воздух. Мы вдыхаем прану, потому что кушать мы можем там 1-3 раза в день, а дышим мы постоянно. И вот дыхание, оно является источником праны, источником жизненной силы. По этой причине, когда, ну, живое существо, когда человек очищает свое сознание, когда у него происходит перестройка уже грубого физического тела, то в какой-то момент он, ну, то есть режим питания, он очень сильно коррелирует, соотносится с уровнем сознания. И есть, например, очевидные предписания, что есть отказ, например, от мяса, от продуктов насилия, да, потому что когда мы питаемся продуктами насилия, когда мы ради собственной жизни убиваем живых существ, то это не позволяет нам духовно прогрессировать. Но потом, после перехода на вегетарианскую диету, да, мы можем увидеть, что есть более высокие уровни, например, сыроедение или фруктоедение. Но очень важно понимать, что режим питания, он очень непосредственно, очень тесно связан с сознанием. И если наше сознание означает сознание, вот в глубине означает наш способ воспринимать и взаимодействовать с реальностью. Если наше сознание не дотягивает до режима питания, то это, ну, может иметь печальные последствия. Как я наблюдал очень много примеров сыроедов, ребят, которые просто себя, ну, мучили. И в то же время есть другие примеры, когда сознание, когда это идет вровень, то мы можем видеть примеры святых людей, да, когда они могут питаться в день, там, выпивать, как вот, например, один из святых в вайшнавской традиции, Рагунатха Дас Госвами, он в день выпивал всего полстакана пахты. Это было все его питание. И еще более тонкие уровни, это вот, например, питание солнечной энергией, да, и в пределе это питание, что вот можно питаться только праной, только вдыхая воздух. И Бога в ведической традиции называют прана-надх, означает надх, означает повелитель, повелитель праны, повелитель жизненной силы. Это та вот питательная основа. Воздух является лишь носителем. И таким образом мы видим, что Бог кормит всех живых существ как грубой пищей, так и тонкой пищей, и вот в пределе он является повелителем праны, повелителем жизненной силы. И Бог Отец, Бог тот, кто дающий семя, тот, кто является прародителем, тот, кто питает нас. Мы с вами видим, что мы можем построить свою родословную, на нас общее, и это означает, что мы... Это не сентиментальность, когда мы говорим, что мы все братья и сестры. Это буквально так, причем через гораздо более близкое поколение, чем мы могли бы представить. Я недавно видел такой ролик интересный в сети. Я его в своей группе опубликовал во ВКонтакте. Это ролик, когда собирают представителей разных национальностей. Француженка, такой британец, парень азиат, да, алжирец. И они говорят, что я стопроцентный британец, я стопроцентная француженка, немец. И у них берут на анализ ДНК, берут кровь, анализируют ДНК, и на основе этого анализа строят карту, которая показывает, чего в нас намешано, каких национальностей в нас намешано. И тот, кто считал себя там стопроцентным французом, вдруг оказывается, что вот непосредственно в французской крови, ну, очень условно, да, в нем там всего 60%, а еще 20% там арабов, к которым у него не очень хорошие отношения. Да, вот он говорит, что я типа француз, там вот арабы типа там приехали в нашу страну, и вдруг после этого анализа оказывается, что у него у самого этой арабской крови 20%. И как эти люди, когда им эти результаты озвучивают, очень красиво снят ролик, очень так красиво это все сделано, и мы вдруг осознаем, что мы гораздо ближе друг к другу, чем нам кажется, да, и мы вот говорим, что есть там другие национальности, есть какая-то национальная, может быть, вражда, которая культивируется, раздувается там политиками, людьми, у которых есть какие-то свои интересы экономические, да, или какие-то идеологические противоречия. Но, тем не менее, мы буквально являемся своими, ну, братьями, сестрами. Мы часть одной большой семьи. Сегодня утром я проводил такой ретрит интересный. Я сейчас нахожусь вот мы с ребятами сейчас готовим одно мероприятие. И утром я провожу такие настройки когда мы чувствуем эту взаимную связь, когда мы усиливаем вот эту вот командность, когда мы чувствуем себя как единое целое через пение, через звук. И я сегодня проводил такой тренинг, просто идея спонтанно возникла вчера. И мы сегодня ее воплотили, называется «Жизнь в звуке». Когда ты звучишь, как будто бы ты рождаешься, ты получаешь тело, и пока ты звучишь, ты живешь. Как только звук замолкает, ты оставляешь тело. Священные писания описывают как раз такую интересную форму жизни на Сатья Локе. Звуковая форма, звуковые тела, такие живые существа, когда они рождаются в этом мире, они получают звуковую оболочку, пока они живут, они звучат, как только звук кончается, они умирают. И вот каждое такое воплощение, каждое такое рождение, оно было посвящено одному желанию. У нас есть какие-то желания, мы все о чем-то мечтаем, мы все чего-то хотим. И вот если эти желания выписать, вначале проинвентаризировать, да, и посмотреть, вот что я действительно хочу от жизни. И мы берем это желание, и энергия желания, она очень тесно связана с природой звука. Священные писания говорят, что есть звук, который творится вовне, и есть тонкая форма звука, которая существует внутри нас. И самое глубокое материальное проявление звука – это звук, который действует на уровне причинного тела человека, то, что называют карана-деха. Звук, и этот звук, он очень тесно связан с энергией желаний. Поэтому это не случайно мы звучали, именно воплощая определенные желания. И когда это желание воплощается, вот мы отзвучали, мы, если это желание уже исполнилось, да, возникает какое-то другое желание, мы снова звучим, снова поем, потом еще желание, и в какой-то момент люди присыщаются вот этим вот исполнением просто своих материальных эгоистических желаний, очень многие устают, чувствуют такую внутреннюю, ну, бессмысленность этого процесса, и потом происходит следующая стадия, когда... Но приходит личность, которая дает понимание более высокое, что желания могут быть духовными, означает по меньшей мере направленными на благо других живых существ. И вот этот минимальный уровень разумного живого существа, когда он внутри его сердца звучит вот этим желанием, это та сила, та мечта, которая дает энтузиазм, желание жить, желание творить, это уровень «я желаю всем счастья». Я желаю всем счастья, я желаю всем блага. И в какой-то момент, когда вот пройдя вот через эти материальные желания, уже присытившись, да, либо разочаровавшись, есть два состояния, либо наши желания не исполняются, и мы разочаровываемся, либо наши желания исполняются, и мы присыщаемся, и то, и другое состояние, оно довольно такое апатичное, ну, подавленное, потому что счастье оно не несет. И когда вот дается вот духовное понимание, и мы начали звучать уже с другой природой желаний, я желаю всем счастья хотя бы, да, то потом участники этого тренинга, они описывали вот это удивительное чувство, когда вот есть вот это непосредственное переживание себя частью огромной большой семьи. И вроде бы внешне кажется, что мы вот, ну, с точки зрения философии, да, знаем, что мы все связаны, вот можно родословную свою построить там, да, до какого-то поколена, или даже мы вот читали и знаем, что от Бога все исходит. Но одно дело знать это, обладать этим, этой информацией, таким пониманием, а другое дело прожить это непосредственно на своем опыте, прочувствовать это до глубины души. И вот сегодняшний тренинг, он как раз очень многим участникам, подавляющее большинство, почувствовали вот этот опыт, этот вкус, это настроение внутри, когда те, кто сидят рядом со мной, те, кто сейчас звучат, это очень близкие, родные мне люди, это мои родственники. Нас связывает этот единый источник. И вот это понимание, эта философия на уровне Бога Отца, на уровне прародителя, когда она по-настоящему становится нашим достоянием, когда она становится частью нашего разума, когда она прорастает нас этими ценностями, в этот момент мы уже по-другому смотрим на других людей. Это понимание, оно дает в нашем сердце пространство для милосердия, для сострадания, для терпимого отношения к другим. Это очень важный уровень, очень важная реализация, связанная с искренней заботой, с искренним желанием служить, помогать другим, потому что мы все связаны. Но мы же можем с вами посмотреть еще дальше. И мы увидим, что мало того, что мы все братья и сестры, ведь Священные Писания утверждают, что все живые существа, не только люди, а все живые существа исходят от этих 25 прародителей, 25 праджапати. Это означает, что животные являются нашими младшими братьями. И из реализации, из полной реализации этого уровня вытекает еще одно очень важное следствие, это принцип ненасилия. И если мы не воплощаем этот принцип в свою жизнь, то не то чтобы подняться в более высокие уровни понимания Бога, когда Бог все глубже и все ярче раскрывается как личность, когда вот эта вот любовь, которая нас связывает, она обретает глубину, обретает более глубокий вкус, то даже на уровне концепции Бога Отца мы не способны полностью реализоваться. Вот этот принцип сострадания, ненасилия, принцип братства, он раскрывается вот именно на этом уровне. И это та самая квалификация, которая может позволить нам двигаться дальше, двигаться к более высоким уровням. Если мы еще эту ценность не воплотили в свою жизнь, то все остальные уровни, о которых мы с вами будем говорить, а их еще достаточно много, то они останутся просто философией. И философией, которая может нами восприниматься, ну, как просто как сентиментальная. Сентиментальная. Поэтому очень важно воплощать эти ценности. Из каждого уровня следует определенная ценность. И разумный человек эту ценность привносит в свою жизнь, означает руководствуется таким пониманием. И если постепенно подводить итог, закругляться, то есть еще один очень важное следствие из понимания Бога как прародителя. Оно заключается в том, что когда мы рождаемся, когда мы маленькие, мы находимся в очень зависимом и уязвимом состоянии. И полную заботу о нас берут наши родители. Наша мама, наш папа. И вот отношения с Богом, именно как с прародителем, как с частью рода, они очень сильно проецируются на отношения с нашими родителями. Это означает, что вот та энергия благословения, та милость, та любовь, которая исходит от Бога, наши родители, говорится, что мама – это вообще первый духовный учитель. Да? Когда мы маленькие, для маленького ребеночка мама, она является целой вселенной, целым миром. То есть мама воплощает для себя целый мир для ребенка. И лишь повзрослев, в какой-то момент ребенок осознает, что есть еще отец. Да? Точно так же наравне с сознанием живого существа. В какой-то момент живое существо, оно думает, что есть только материя, есть только мать, но по мере духовного взросления мы осознаем, что есть еще отец, тот, фигура которого была скрыта за мамой. И вот на нашем уровне, на обычном, на бытовом, на понятном нам, очень важно понимать, что это пространство отношений с Богом, оно очень сильно зависит, с Богом как с отцом, с Богом как с прародителем, оно очень сильно зависит от наших отношений с родителями. И если у нас плохие отношения, то часто, к сожалению, так бывает, что отношения напряжены, что вот этой естественной любви, привязанности сейчас все меньше и меньше, в силу того, что институт семьи разрушается, вот эти вот связи с родом, они истончаются, да, такое современное поколение все больше и больше, оно такое независимое, такое в потребительском духе, к сожалению, выращенное. И наши родители, наши отношения с родителями – это полностью наша ответственность. Нам кажется, что, ну, интуитивно кажется, что, ну, как это, родители же не выбирают, вот, типа, вот родились у каких-то, но по факту оказывается, что выбирают. И когда мы приходили вот к этим папе и маме, то это мы их выбрали. И выбор этот определялся полностью нашей предыдущей жизнью. Поэтому, какими бы родители у нас ни были, наша обязанность, наша ответственность заключается в том, чтобы проявлять уважение к своим родителям. Вот эта вот культура, которая еще очень сильна на Востоке, уважение к родителям, уважение к роду, род очень силен на Востоке, то, что полностью разрушено в современной Европе, то, что было на Руси раньше, когда просыпались дети, они в первую очередь шли за благословениями к папе и к маме. Они получали благословение на весь предстоящий день, какие-то важные дела, да, они делались только с благословения своих родителей. И очень важно вот эту вот культуру уважения родителей восстанавливать. Если у вас плохие отношения с родителями, это ваша обязанность, это ваша ответственность. Вы должны взять ответственность за эти отношения и начать их оздоравливать. Это означает уважительные отношения, это означает, с утра вы приносите смиренные поклоны своим родителям. Если даже их нет рядом, они живут в другом городе, то есть утро начинается с поклона, когда вы понимаете свою зависимость. И когда вот эти отношения восстанавливаются, то человек начинает чувствовать, как в его жизнь приходит энергия благословений. И когда мы этот вкус получаем, когда мы восстанавливаем отношения с папой, с мамой, то следующий шаг – это восстановление отношений с родом. Это означает бабушка-дедушка, прабабушка-прадедушка. И здесь как раз вот, ну, становятся очень важными, востребованными, актуальными это знание о том, каким образом можно свой род отмаливать, каким образом можно свой род кормить. Да, есть определенные ритуалы, определенные церемонии, которые оздоравливают вот эту родовую карму, да, как говорят, негативную стирают. Вот очень важный вывод на этой концепции, на этом уровне. Мы с вами сегодня говорили о Боге как отце, о Боге как прародителе. И я хотел сказать, что эта концепция, она очень важная, очень важные ценности в нашу жизнь. И тем не менее, в этой концепции есть определенные ограничения. Понимание этих ограничений, они дают нам возможность, дают нам трамплин, чтобы мы могли пойти дальше, в более высокие уровни. Тут, в частности, ведическая концепция, она не очень много говорит о Боге как об отце. Потому что поклонение Богу как отцу – это очень хорошо, но есть определенная сложность, связанная с тем, что когда мы воспринимаем Бога только как отца, существует скрытый мотив в том, что мы начинаем обращаться к Нему, злоупотребляем вот этим просьбами, злоупотребляем таким духом потребительства. И более высокие концепции, более высокое понимание – это когда не когда Бог служит нам, исполняя наши желания. А Священные Писания говорят, что Бог – это древнейший из древнейших, испокон веков, исполняющий желания всех живых существ, в том числе наши желания, а когда мы готовы служить Ему. И такая любовь из потребительской становится жертвенной. И идея Бога Отца – это очередной этап постижения Бога, но важно понимать, что за этим уровнем есть более высокие уровни, в которых мы осознаем, что помимо того служения, которое мы принимаем от Бога, а весь мир – это проявление Его служения, есть возможность служить Ему непосредственно. Это раскрывает нам вход в эти высокие уровни. И вторая проблема, вторая сложность этого спекуляции, как сказать, абсолютизации этого уровня, Бога Отца, она связана с тем, что мы начинаем воспринимать Бога как того, кто старый. Потому что если Бог – это наш пра-пра-пра, там какой-то дедушка, то очень естественно воспринимать его как такого старенького дедушка с бородой, с красивой белой бородой. И этот образ, конечно, сугубо материальный, к Богу он совершенно неприменим. Вот те солидные признаки старости, которые рисуют естественным образом наш опыт, наше воображение. Но и вот мы можем видеть, что в каких-то традициях существует запрет на изображение Бога, и это очень обосновано, например, в мусульманстве, да? А в каких-то, вот был этот запрет, но потом постепенно он был снят, вот как, например, период иконоборчества в христианской традиции. И тогда вот эта вот абсолютизация, она проявилась в том, что Бога стали изображать как такого умудренного опытом старца. Это не имеет никакого отношения к Богу, потому что в духовном мире нет ни старости, нет ни болезни, нет смерти. И Бог изначально – это всепривлекательное живое существо. Бог самый красивый. И даже наш материальный опыт, он говорит, что период расцвета привлекательности живого существа – это период юности. Да? Посмотрите, когда вот даже животные, когда они маленькие, они хорошенькие щенки, котятки, да? Когда детки, они очень красивые. И вот этой кульминации живое существо человек достигает в юности. Поэтому говорится, что Бог вечно юный, как говорят Нава Явана, вечно цветет, Бог вечно цветет красотой неувядающей юности. И энергия времени в привычном нам понимании на Бога никак не действует. Потому что древний, Бог самый древний, не означает старый. Бог как древний находится вне категории времени. И последняя часть, чтобы подготовить переход к более высокому уровню, я хотел сказать, что идея Бога Отца, она очень легко воспринимается. Она очень легко воспринимается философски, она понятна, она интуитивно обоснована, Он всемогущий, Он все может, Он о нас заботится. Но, как я уже говорил, в какой-то момент ребенок вырастает. Вот есть только мама, потом появляется фигура отца, и для ребенка очень естественно принимать служение, заботу своих родителей. Но по достижении зрелости человек начинает естественным образом служить своим родителям. Ведь это странно, если мы растем, но служение родителей принимаем, но в ответ служение не совершаем. Это такое, хотя в наше время это достаточно распространенное явление, к сожалению. Но естественное состояние – это когда взрослея, мы начинаем оказывать это служение в ответ. И более высокие уровни постижения Бога, они как раз связаны с тем, что, выходя за вот это вот, за абсолютизацию Бога Отца, как того, кто о нас заботится, мы начинаем задаваться тем вопросом, а если Бог — это тот, кому можно оказывать служение? Если Бог — это тот, кому можем мы служить, то высокие уровни, более высокие уровни понимания Бога, они как раз эту идею служения раскрывают. И для западного сознания может показаться очень странным, когда эти высокие уровни, они говорят о том, что Бог может выступать в этом любовном обмене, выступать как равный нам, выступать как наш друг, да? Или, например, как Бог может выступать как тот, кто зависит от нас. Странное дело, на каких-то уровнях мы понимаем, что Бог, как тот, кто принимает нашу любовь, он может захотеть получать любовь, именно любовь родительскую. Но как он может получать родительскую любовь, если он сам изначальный отец? Поэтому он принимает эту форму, как тот, кто принимает эту родительскую заботу и любовь от других живых существ. Они, эти концепции, они с трудом вмещаются в наше обычное сознание, тем более оскверненное таким потребительским отношением к жизни. Нам кажется, что какие-то логические связи нарушаются. Но это не так. Это сокровенная наука, существует сокровенная наука о близких любовных отношениях с Богом. Потому что любовь всегда предполагает обмен. Любовь означает двое, это означает принимать и отдавать. И если мы говорим о любви к Богу, то мы говорим о том, что мы принимаем любовь и что мы отдаем любовь. А отдавать любовь можно очень по-разному, в разных настроениях. И наш материальный опыт показывает нам, что есть вот эти разнообразные связи любовные, есть наши друзья, есть родительские отношения, есть отношения супругов, да, но эти связи, они являются лишь слабым отражением тех изначальных духовных связей, которые действуют в духовном мире. Есть такое слово, которое называется раса. Раса означает вкус и вид отношений, разный вкус отношений. И самые близкие, самые глубокие, самые сокровенные отношения с Богом, они являются в духовном знании самым охраняемым и самым сокровенным ядром. Это то, куда мы с вами пойдем. Я не знаю, дойдем ли мы с вами. Очень хочется хотя бы наметить, хотя бы тезисно указать на вот эти возможности. И для того, чтобы в эти уровни пойти, для того, чтобы не просто это прозвучало как какая-то абстрактная философия, для того, чтобы это стало нашими ценностями, для того, чтобы эта любовь, она раскрывалась в нашем сердце, то должно произойти качественное изменение сознания человека. Это означает, он должен меньше выступать потребителем и быть готовым принять эту идею служения. Служить означает любить без ожиданий, без ведения учета. Вот, типа, я тебе столько служу, а когда же ты мне начнешь служить? Да? Любить означает служить и любить Бога означает служить Богу. И, к сожалению, очень многие люди настроены эгоистически, потребительски. Современная культура создает потребителей, которые, в принципе, не способны пойти в эти более высокие концепции. Поэтому, несмотря на то, что идея Бога Отца, она более прогрессивна с точки зрения предыдущих уровней, потому что раскрывает более личностную природу, тем не менее она не является конечной, высшей, потому что есть то, что раскрывает любовь во всей полноте. И на этом бы я закончил нашу сегодняшнюю встречу.
Да, Евгений, я тоже предлагаю сейчас остановиться как раз на таких важных словах. Если у кого-то есть вопросы, то можно их писать. У нас работает Skype также. Skype в ближайшие секунды, если вы позвоните, то вы сможете задать вопрос в эфире. А вот те, кто хотел написать свой вопрос и отправить его к нам на сайт, уже сделали бы это. Но пока я вопросов не вижу, но если все-таки после переосмысливания всего того, что было сказано, у вас появятся вопросы, вы можете оставить их между эфирами. Когда состоится следующий эфир, состоится ли он, мы надеемся, что состоится, мы узнаем скоро и сообщим вам на нашем сайте vedaradio.fm. Тема не закрыта, продолжение следует. Евгений, спасибо вам, что были с нами.
Спасибо.
Ну, прощаемся, звонков по скайпу нет, так что продолжение будет несколько позже.